Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. США хотят трехстороннего формата с Китаем по контролю над вооружениями. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава американской дипломатии подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции президента Трампа о трехстороннем соглашении, которое включает и Россию, и Китай. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-о-ча призвал богатейших людей страны помочь в борьбе с коронавирусом. Глава Кабмина попросил их помочь советам и делом в решении текущих проблем экономики. В телеобращении к нации он заявил, что направит в ближайшие дни письма с таким призывом 20 богатейшим гражданам страны. По данным таиландских властей, с начала эпидемии в стране заболели 2700 человек. Африке требуется более 200 миллиардов долларов для борьбы с последствиями коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш во время видеоконференции по Африке. Заседание прошло при участии МВФ и Всемирного банка. По мнению главы Всемирной организации, это не только пандемия в медицинском смысле, это пандемия рабочих мест, гуманитарная пандемия, отметил Гутерреш. Половина экипажа французского авианосца «Шарль де Голль» заражена коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 1081 моряка, сообщила министр обороны Флоранс Парли. Всего прошли тестирование 2010 человек из 2300, которые находятся на борту. Откуда и когда там появился коронавирус, выясняют военные следователи. Сейчас корабль проходит дезинфекцию, а моряки находятся на карантине на французских военных базах. Лихтенштейн решил с 27 апреля ослабить ограничения, которые ранее вводились из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер. По его словам, актуальные данные по количеству заболевших показывают, что введенные властями меры были правильными. Число инфицированных в настоящее время составляет 81 человек. Теперь с 27 апреля многие предприятия смогут возобновить свою работу. Среди них больницы, парикмахерские, садовые хозяйства, строительные и цветочные магазины. Однако фитнес-центры и рестораны останутся закрытыми до середины мая. Власти Японии раздадут деньги жителям страны в рамках борьбы с коронавирусом. Размер пособия составит 926 долларов на одного человека. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
17 апреля 1736 года умер первый в русской истории генерал-прокурор граф Павел Иванович Ягужинский. Он был человеком откровенным и решительным и не боялся говорить правду в глаза императору. Обличал перед ним птенцов и всяких других птенчиков гнезда Петрова, а многие из них, как известно, не были образцами честности и неподкупности. Тот же Меншиков в последние лет 10 царствования Петра находился под следствием за систематическое казнократство. Поэтому неудивительно, что после смерти Петра птенцы отомстили Ягужинскому. Сместили его с поста генпрокурора и отправили в почетную ссылку на дипломатическую работу в Польшу. Кстати, такая практика существовала и во времена Советского Союза. Сместили с высокого государственного или партийного поста и послом в какую-нибудь страну. Кто поменее провинился — в капстрану, кто поболее — туда, где Макар телят не пас. Ягужинский также известен своим бракоразводным процессом, явлением доселе неслыханным в России. Брак с Анной Федоровной Хитрово, богатой родовитой наследницей, состоялся при участии самого Петра I. Ягужинский по делам службы часто бывал в разъездах, а жена его не могла похвалиться примерным поведением. Ягужинский писал в Синод по поводу развода, что его жена убегала из дому и ночевала бог знает где и вела знакомство с дамами непотребными и подозрительными. Ягужинский вновь возвысился во времена императрицы Анны Иоанновны. Он сумел поладить с бароном, получил пост кабинет министра, а погубили Ягужинского не придворные интриги, а перы. Он страдал подагрой, врачи советовали вести более умеренный образ жизни, но он продолжал ежедневно бывать на всяких ассамблеях, где пил, не отставая от других. Все же стоит отметить, Ягужинский был одним из немногих птенцов гнезда Петрова, кто никогда не был под судом и ни разу не обвинялся в использовании своего служебного положения в корыстных целях. 17 апреля 1812 года родился один из богатейших людей России Анатолий Николаевич Демидов. Представитель знаменитой династии заводчиков Демидовых Анатолий Николаевич прославился как меценат. Среди прочего, он основал в Петербурге Демидовский дом презрения трудящихся, которому дал более полумиллиона рублей. Также он вместе с братом основал Николаевскую детскую больницу, на которую было пожертвовано 200 тысяч рублей. А еще Демидов памятен тем, что он носил титул князя Сан-Доната. Он был специально введен, естественно, не бескорыстно, в 1840 году тосканским великим герцогом Леопольдом II, с тем, чтобы Анатолий Николаевич мог жениться на принцессе Матильде Бонапарт, племяннице Наполеона I, без ущерба для ее статуса. Титул был образован от демидовской виллы Сан-Доната близ Флоренции. Впрочем, семейная жизнь Демидова с принцессой почти сразу не задалась. Они скандалили, изменяли друг другу, а после того, как Демидов несколько раз высек Матильду, привязав к кровати, племянница Наполеона подала на развод. Впрочем, говорят, что это анекдот. Никакой жены князь Сан-Доната не сёк, но так или иначе они развелись. А Демидов назывался князем Сан-Доната только за границей. Разрешение на пользование титулом в Российской империи он не получил. Когда до Николая I дошел слух о новом титуле Демидова, император рассмеялся и сказал: «Пусть он там только князем и остается». А ведь Анатолий Николаевич так надеялся, что княжеский титул откроет ему двери в Зимний дворец. Насчет признания титула князя Сан-Доната. Подданные должны были и спрашивать у своего монарха право на ношение иностранных титулов и наград. Это было весьма логично, потому что по Европе толпами бродили самозванные графы и бароны, которые на самом деле были обыкновенными авантюристами. А орден в его первоначальном смысле – это корпорация, и награжденный им становился членом корпорации, сообщества, и должен был подчиняться его уставу. То есть, по идее, должен был подчиняться иностранному сюзерену. Со временем это стало формальностью. Но все же подданные всегда и спрашивали у своего монарха право на ношение иностранного ордена. Почти всегда разрешение такое давалось, но покупка титула князя Сан-Доната – это было смешно и нелепо. Большую часть жизни Демидов провел в Италии. Собрал огромную библиотеку, коллекционировал живопись, покровительствовал ученым и художникам. Между прочим, знаменитая картина «Последний день Помпеи» была написана Карлом Брюловым именно по заказу Демидова. 17 апреля 1893 года родилась Фаина Васильевна Шевченко, народная артистка Советского Союза. Более всего она известна по картине Кустодиева «Красавица». Художник впервые увидел юную, румяную и пышнотелую Шевченко в августе 14 года на репетиции спектакля МХТ «Смерть Пазухина» по роману Салтыкова-Щедрина, которому он делал декорации. В постановке Шевченко играла супругу статского советника Настасью Ивановну Фурначеву. По Салтыкову-Щедрину – даму очень полную, бездумную, ленивую и постоянно скучающую дочь купца-старообрядца 30 лет. Этот типаж, вероятно, привлек Кустодиева и навел его на мысль о создании картины. По словам критиков, Шевченко наделяла свои характерные роли своеобразной размашистой живописностью. Особенно ей удавались удалые красавицы. После спектакля Кустодиев зашел в актерскую гримерку и на скромную просьбу позировать ему Шевченко, неожиданно для художника, сразу ответила согласием. Однако уже в мастерской, узнав о сюжете картины, она воскликнула: «Ну что вы, я артистка художественного театра, буду голая сидеть? А потом меня тысячи людей увидят? Позор-то какой!» После долгих уговоров Кустодиева, искусство ради, Шевченко все же согласилась раздеться для собирательного образа русской женщины. А режиссер МХТ Константин Станиславский, узнав о произошедшем, разгневался и назвал Шевченко распутницей. Но потом все-таки сменил гнев на милость. Шевченко была одна из его любимых актрис. Красавица экспонировалась среди других работ Кустодиева на выставках «Мир искусства» в Петрограде и Москве. Четыре работы, в том числе и «Красавица», были куплены Игорем Грабарем для Третьяковской галереи. На выставке Кустодиев и Шевченко встретились снова. Модель заметила о картине. Уж очень толстая. Художник с поклоном поцеловал ей руку и ответил: «Какая есть». И вообще, Кустодиев любил пышные женские формы. Говорил, что худые женщины его на творчество не вдохновляют. Присяжные знатоки просто разводили руками и криво усмехались, а народ бежал смотреть на красавицу и подолгу от нее не отходил. Потому что в народных представлениях пышнотелая красавица, такая, как на картине Кустодиева, это и есть идеал женской красоты. Художник повторил красавицу несколько раз, в том числе по просьбе друзей. Одну подарил Горькому, которому очень нравилась картина, другую написал по просьбе Шаляпина. Говоря о творческой манере и картинах Кустодиева, один критик верно заметил: это сон о небывалой России, где дородные женщины символизируют гармонию, покой и уют русского мира. Коротко о других событиях, происшедших 17 апреля. В 1799 году скончался светлейший князь Александр Андреевич Безбородко, канцлер Екатерины II. Свое политическое кредо он сформулировал так: «Як матушка императрица захоче, так хай воно и буде». Именно Безбородко принадлежат знаменитые слова: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выстрелить не смела». 17 апреля 1986 года было принято постановление ЦК КПСС об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране, согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году. Впрочем, Советский Союз до этого срока не дожил, хотя эксперты говорят, что план по квартирам был вполне реалистичен.
Михаил Шейнгман. На грани.
Театр одного зрителя. Американскому эсминцу показали в Черном море, что к чему. Здравствуйте.
На грани.
Неизвестно, кой черт опять послал сюда эту галеру, но эсминец Портер сейчас явно оказался не в том месте и не в то время. Как по нам, так вооруженные американцы в Черном море всегда неуместны, но теперь даже они это понимают. Потому что у них в Штатах все корабли как корабли. По распоряжению начальства исследуются на коронавирус и становятся на карантин. Они же не в Штатах, а за 3-9 земель. Уже сутки болтались здесь, когда глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли объявил, что все экипажи ВМС будут изолированы на 14 дней. А Портеру-то теперь ни туда и ни сюда. Он покинул берег свой родной, а к другому так и не пристать. Даже союзники не пустят. Потому что, кто знает, вдруг у него на борту, кроме противоракет «Иджис» и «Томагавков», еще какая-то зараза имеется, которая неведома система свой-чужой кроет всех. В общем, так и слонялся бы он здесь позабыт-позаброшенным, если бы не наше гостеприимство. Можно сказать, пошли ему навстречу. И это не только о сопровождении, которое мы ему в нейтральных водах организовали, чтобы не заблудился. Они же хотят о нас больше узнать. Вот мы им показали, что к чему. Поскольку если есть театр одного актера, то почему бы не сыграть для одного зрителя? Причем на этот раз с поправкой на его тонкую душевную организацию. Уже ведь прошлой осенью заявлялся к нам с целью обеспечения безопасности судоходства и сдерживания России. А как увидел перед своим носом наши учебные стрельбы из того самого чеховского ружья, так и сообразил, что для него это может оказаться последним актом. Агрессивные действия российского флота, представляющие явную угрозу морякам и целостности судна, вынудили экипаж ретироваться из открытой акватории Черного моря сразу после входа. Заступилась за своих мальчиков, правильно решивших, что они для битья, вице-адмирал ВМС США Лиза Франкетти. И вот они снова здесь. То ли чтобы побороть свой страх, то ли потому, что не только убийца всегда возвращается, но и жертва, если она с определенными наклонностями. В любом случае, сейчас старые знакомые Портера, все те же фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» не стали травмировать его психику. Все-таки постоянный зритель. Они разыграли сценарий отражения атаки условного противника условными же калибрами. Это был невидимый электронный залп. Гости, конечно, могли и не понять режиссерский замысел, ведь только тот, кто ведет условную стрельбу, знает, по условному противнику он бьет или по-настоящему, тем паче, когда его выдумывать не надо. Но американскому эсминцу лучше оставаться в неведении на свой счет, а то опять обидится, уйти захочет. А идти ему некуда, да и нам он еще пригодится, пока не все отстрелялись. А вообще, коль назвался Портером и полез в Черное море, то должен иметь в виду, что Портером мы либо разгоняемся, либо уже шлифуем. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. Интервью на радио «Спутник».
«Это не страшнее гриппа», — говорили они. «Бояться нечего», — говорили они. Теперь так уже никто не говорит. Практически все осознали масштаб угрозы пандемии коронавируса. И вместе с количеством зараженных растет и степень опасения среди людей. Причем настолько, что некоторые уже даже придумали название этой тревоги – ковидофобия, когда человеку страшно выходить на улицу из-за возможности подхватить ту самую болезнь. Но где тонкая грань между обоснованной тревогой и настоящей фобией? И как не дать одному превратиться в другое? Это мы сейчас и выясним у Алексея Красикова, практикующего психолога, консультанта когнитивно-аналитического направления, эксперта по стрессоустойчивости. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, сейчас некоторые говорят о появлении такой вещи, как ковидофобия или ковидофобия, в зависимости от того, как ее произносить. Мол, боязнь людей выходить на улицу именно из-за коронавируса. Вот вам как кажется, вы обращали на это внимание? Есть ли действительно что-то подобное? Или это не фобия, а просто мнительность или просто общая тревожность из-за всего, что происходит?
Вообще, что такое фобия, да? Это определенное беспокойство аргументированное и определенное подкрепляющее, избегающее поведение. То есть в данном случае мы имеем все симптомы, указывающие на клиническую фобию.
Ага.
Но в МКБ, международная классификация болезней, естественно, такой фобии нет, да, то есть как на зоологической единице. Но в мире психиатров, психотерапевтов принято говорить о коронафобии.
Уже такой даже вот принято говорить, да, об этом?
Да, принято, потому что это уже такой синдром, массовый. Его, конечно же, не включают в какие-то реестры. Диагнозы не ставят, там ставят тревожное расстройство. Но если вот как бы говорить там детально, то да, действительно такая история есть. Потому что у коронафобии есть свои симптомы, да, то есть это беспокойство заразиться конкретным заболеванием, поиск у себя симптоматики и, самое главное, избегающее поведение. Но здесь есть очень важный момент, что в отличие, например, от невротической кардиофобии,
так,
или невротической ипохондрии, здесь это беспокойство, оно в ряде случаев абсолютно уместно и оправдано с точки зрения эпидемиологии. Да? То есть если человек сидит дома, не выходит, одевает маску, моет часто руки, это объективные рекомендации Министерства здравоохранения, и они оправданы. В этом случае мы не можем говорить о каком-то расстройстве. Мы можем говорить о том, что у нас есть реальная жизненная ситуация, то есть это не придуманная ситуация. Невротики могут придумать, да, ситуацию, что у меня проблемы с сердцем.
Или это может быть какая-то травма, да, в прошлом, психологическая, которая потом развелась в фобию, да, привела к чему-то.
Нет, травмы в фобии не возникают, кроме психотравм, насилия и так далее.
Ага.
А это имеются невротические фобии. Когда, например, человек говорит, вот у меня беспокойство по поводу сердца, он проходит обследование, а сердцем все в порядке, он все беспокоит. Это невротическая фобия. Поэтому здесь очень тонкий такой нюанс. Когда мы понимаем, что человеку требуется помощь, а когда мы понимаем, что человеку помощь не требуется с этой коронафобией пресловутой. Значит, если человек просто соблюдает рекомендации ВОЗ, значит, маску, он изолируется, он моет руки, он соблюдает дистанцию, он повышенно тревожный, нормально, умеренно повышенно тревожный по этому поводу, то это не считается показанием к терапии. Это считается ситуационно обусловленное беспокойство в эпидемиологический период.
Вот
а вот как. Если... Угу. Да, конечно. То есть, ну, мы же не можем сказать, что у нас всем по барабану и всем все спокойно. А вот если человек повышенно начинает использовать всякие ритуалы, то есть он моет руки с всякими химсредствами, сжигает себе кожу рук каждые 5 минут, дезинфицируя, перемывает квартиру по 50 раз в день с убежденностью, что он сейчас, значит, ее коронавирус осядет на предметах.
Это обсессивно-компульсивное расстройство уже, по-моему.
Ну, там много структур, но я хочу просто показать, что такое грань, да? То есть просто использовать маску, просто использовать перчатки или просто использовать вот как бы гигиену, это нормально. И даже испытывать здоровую озабоченность. Это абсолютно нормально, тут не нужно по этому поводу переживать. Это как началось с помощью средств массовой информации, такой ятрогенный процесс, так и закончится. Человек забудет, пойдет жить дальше. А вот есть невротические пациенты и люди, которые начинают доводить это именно в фобию. То есть когда они начинают мыть очень часто руки, применяют такие... всем средством, вплоть до каких-то кислот, сжигают себе руки. То есть они начинают усиливать свое базовое расстройство. И вот тогда мы говорим о том, что действительно это требует уже коррекции. Но, как показывает практика, за всей этой, так скажем, ритуальной коронафобии, серьезной, да, о которой я говорю, стоит действительно либо обсессивно-компульсивное, либо генерализованное тревожное расстройство. А у обычного обывателя это нормальная ситуационно обусловленная тревога, которая даже классифицируется как невроз. Потому что, ну, представьте себе, что человечество столкнулось, например, с какой-то ядерной катастрофой, да, например, в Японии.
Ой, Алексей, не надо, 20-й год и так превосходит сам себя, превосходит все возможные ожидания.
Ну, это не самое худшее, что может случиться. И вот когда там была катастрофа на Фукусиме, да, то есть там люди действительно беспокоились. Я к чему? Я к тому, что беспокойство институционно нормальное, обусловленное, и избегающее поведение институционно нормальное, а есть беспокойство, избегающее поведение, выходящее за эти рамки. Поэтому в большинстве случаев люди, они, конечно, встревожены, они озабочены, но они не выходят за рамки какой-то клиники.
А можно ли, да, Алексей, считать, что коронафобия – это одно из проявлений нозофобии? Боязни заболеть в принципе, подцепить какую-то заразу или болячку, или еще что-то?
Если это вот как раз-таки в структуре, когда человек начинает усиленно мыть руки, применяет свои средства, дезинфицирует квартиру, дезинфицирует родственников, повышенно тревожится, вызывает постоянную скорую, то, безусловно, да. Если человек просто беспокоится, что он не хочет заразиться, например, человеку там 60 лет, он имеет обструктивное заболевание легких, и он действительно волнуется, потому что как бы не хочется на тот свет. Мы не можем сказать, что это невротическая проблема. Мы можем сказать, что это ситуационно-объективная проблема, которая требует просто моральной поддержки, но никак не терапии.
Хорошо. Тогда другие вещи, которые могут проявиться в самоизоляции, на долгом карантине и вообще вот в условиях такой всемирной пандемии, клаустрофобия. Ну вот так я посмотрела, что из этого может теоретически, логически, да, как-то проявиться. То есть это клаустрофобия, агорафобия – это страх выйти на улицу, да, страх мест скопления людей. Социофобия, потому что боимся человеческих контактов. Гермофобия – это боязнь микробов. Вот это все тоже теоретически имеет отношение к текущей ситуации. Но насколько вероятно, Алексей, что люди действительно могут так сильно пострадать психологически?
Агорафобия, как страх передвигаться самостоятельно или страх выходить на открытое пространство, она имеет всегда структуру какого-то невроза. Например, люди с паническими атаками, они, как правило, имеют структуру агорафобии. То есть они тяжело передвигаются, боясь, что у них случится приступ паники, они умрут, и им никто не поможет. Если у человека, вот то, о чем мы выше говорили, есть вот такая патологическая проблема с коронафобией, где он навязчиво убежден и навязчиво сильно взволнован и озабочен, то, конечно, у него могут наблюдаться элементы и агорафобии, и социофобии. Если человек просто соблюдает сам эпидемиологический режим, соблюдает дистанцию, рекомендованную ВОЗ, соблюдает принцип там изоляции, то мы не можем говорить о том, что это клиническая проблема.
А насколько вообще вот такие фобии, как клинические проблемы, вот те, которые мы с вами перечислили, начиная со страха заразиться вообще чем бы то ни было и заканчивая боязнью микробов, в мире, то есть в процентном соотношении, много ли людей страдают подобными расстройствами?
Вы знаете, у меня сейчас нет статистики по миру, можно посмотреть статистику ОКР, и, в принципе, я думаю, что это будет плюс-минус 100. Знаете, вот обостроить коронафобию, объективно говоря, это люди с действительно вот пограничными и актуальными тревожными сильными расстройствами. То есть это коронавирус, он просто становится еще одной каплей для беспокойства, которое и так было у нас в терапии. Например, там люди, которые приходили ко мне только-только в начале терапии с паническими атаками, с ипохондрией, и вот этот коронавирус, он как бы только дополняет всю синдроматику.
То есть очень важно, на какую почву, что называется,
да,
падает это зерно.
Вот, это абсолютно верно. Именно на какую почву. Он у меня есть, там, бывший клиент, предприниматель, он вообще не парится, он с семьей на шашлыках на даче, и там тусуется, все у него хорошо. Поэтому тут очень важна какая-то почва. То же самое это касается почвы и фармакологии. Если человек принимает какие-то препараты, то ему под этой коронафобией все равно. И если человек базово имеет ОКР, именно ОКР, а поэтому статистику можно смотреть по этому расстройству, по OCD на английском. А если это вот базовая имеет проблема, то 90% он обострится с этой коронафобией. Если человек в целом не имеет такой ярко выраженной проблемы, то он ограничится здоровой тревожностью. Я подчеркиваю, что это здорово. Здоровым беспокойством и здоровыми ритуалами есть. Ну, все хорошо.
А паранойя вот в этом контексте, Алексей, в чем разница в данном случае между паранойей, например, и фобиями? Там, страхом заразиться или еще чем-то.
Разница клиническая и психиатрическая очень большая. Постараюсь ее очень просто объяснить, без углубления в психиатрию. Когда мы говорим о паранойи, то мы говорим о базовом таком состоянии, как психотические расстройства. То есть человек именно вот с психозом, где у него начинается вот коронавирус, запустили масоны, люди вокруг меня хотят меня заразить, я заболею. То есть начинается вот достраивание некой картины, да, такой параноидальной, именно в сторону каких-то вот таких апокалиптических, преследовательских, каких-то вот таких заговоров. И причем человек в это верит, он ходит к родственникам, говорит, нас заражают специально, мы, значит, должны покинуть эту планету, но у нас оденут ошейники, нас будут считать. И он действительно в это верит, он действительно серьезно озабочен каждый день. Вот тогда мы можем говорить о структуре параноидальных состояний. А вот все остальное – это, в принципе, уровень невротического беспокойства.
Алексей, бывало ли такое в истории, что какие-то события, может быть, глобальные, может быть, локальные, порождали вот всплески фобических каких-то настроений? Или вообще новые диагнозы какие-то в какие-то времена и эпохи возникали вот именно с точки зрения фобий?
Знаете, что такое фобия? Фобии бывают объективными, а бывают невротическими. Вот на моей памяти всплеск неврозов, он произошел как раз в начале 90-х, когда началась вот эта рыночная экономика, к которой психологически люди оказались не готовы. Они оказались не готовы, потому что жили по одним морально-этическим убеждениям, а в результате те убеждения, которые у них были, перестали функционировать. Им сказали, живите как хотите, можете купить за рубль, продать за два, это нормально. Но многие были к этому не готовы. И вот тогда начался всплеск невротических расстройств, синдроматик которых связан с фобиями. Есть подробные исследования в клинике неврозов имени Бехтерева по этому поводу. Как раз в начале нулевых, конца 90-х, там вот эти всплески все фиксировались. То есть все фобические и ипохондрические клиники, они являются симптомом невротического тревожного состояния. То есть, чтобы вы поняли, да, база – это тревожность, а эта тревожность проявляется в виде фобии и ипохондрии. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, очень просто логически провести причинно-следственную связь. В какие года у нашего населения поднималась общая тревожность? Это кризисы, перестройки, войны, ну и эпидемии. Вот примерно так.
Ну, даже за последние 30 лет было немало таких ситуаций, которые объективную тревожность повышали.
Совершенно верно, Мария. Тут, на самом деле, логика очень простая. То есть фобия, именно невротическая, да, вот такая, и ОКР повышенная, она рождается на базе повышенной тревожности. А если мы говорим про массовую такую историю, то, соответственно, мы можем просто в клинике взять и вспомнить какие-то массовые такие повышенные социотревожности, и, соответственно, вы увидите прямую корреляцию, что и обостряются сопутствующие невротические заболевания.
Прямая зависимость, да, в данном случае.
Абсолютно, потому что это причинно-следственная связь. Не может быть фобии ОКР или какой-то коронафобии без повышенной тревожности.
Да, спасибо, Алексей. Напомню, что о страхах в период самоизоляции мы говорим с Алексеем Красиковым, практикующим психологом, консультантом когнитивно-аналитического направления, экспертом по стрессоустойчивости. Продолжение интервью уже скоро в эфире «Радио Спутник».
Интервью на «Радио Спутник».